интервью с человеческим лицом и без пошлости. «Звездный городок».
Друзья, всем доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк. Меня зовут Миша Навахов. В столице мира 10 часов и 16 минут. И сегодня у нас действительно человек, которому ох, есть что рассказать, потому что очень много лет этот человек прожил. И дай ему Бог здоровья, дай Бог ему долгих лет жизни. С нами сегодня, друзья мои, Бедрос Филиппович Киркоров. Бедрос, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый вечер.
Добрый вечер, ребята.
Добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время для нас. И расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, в каком городе?
Городе, столица, герой Москва.
Город-герой Москва. Прекрасно. Вы у себя дома, вы на даче. Где вы вообще живете?
Я в Подмосковье живу. Где-то 200 метров от кольцевой дороги, Новорижское шоссе.
А, Новорижское шоссе. Ну, это такое направление известное. Да, у меня дача как раз.
Да, направление Рига.
По Новой Риге, да, у меня дача. Итак, во-первых, люди интересуются, наши слушатели интересуются, уже приходят вопросы. Друзья, пожалуйста, задавайте ваши вопросы Бедросу Киркорову. 347-201-0410. Это телефон для смс-сообщений. 347-201-0410. 410, пишите любые вопросы, пожалуйста. Ну, интересуются люди, во-первых, как вы себя чувствуете?
Чувствую я себя прекрасно. Коронавирус есть, конечно, но пока далеко от меня.
Слава Богу.
Ну, я спазываю режим. Много-много не общаюсь с людьми. И маска и тому подобного. Но не отстаю от своей жизни. Я 30 лет занимаюсь детскими фестивалями.
Так.
Вот недавно в Кишиневе был онлайн. Я находился в Москве, они в Кишиневе. Состязатели все пришли, 24 стран, в том числе и Украина, и Болгария, и Македония, Сербия, Хорватия. И Армения была тоже представлена, который получил 2 гран-при. Одна гран-при на номинации Филиппа Киркорова песни, а вторая номинация была народная песня древней столицы Ани, столицы Армении, древняя столица. Там около 300 храмов, которые сейчас стоят только одни руины. И он пел об этом городе. В зале люди плакали, когда он пел, потому что очень трогательно. Он выходит со свечка церковная, горит эта свеча, и он поет своим звонким лирическим баритоном.
Скажите, пожалуйста, Бедрос, а на каком языке вам больше всего нравится петь?
Вы знаете, мне очень нравится на итальянском языке.
Так.
И как говорил мой педагог, хотя он болгарин, учился в Италии, а потом потерял голос, но стал хорошим педагогом, когда вернулся в Болгарию. И он меня привел в любовь к итальянской песне. И он говорит, ты поешь так, как итальянец. Я действительно итальянский язык не знаю, но видно, слух хороший, что я слышал очень много певцов, Бениамино Джили, Пертеле, Карузо, этих оперных певцов. И в 17-летнем возрасте я уже был принят в армянской народной опере без музыкального образования.
У нас, кстати, есть песня, мы обязательно послушаем, называется «Посмотри, какая луна», да, где вы поете на итальянском языке.
Это моя коронная песня, это первая итальянская песня в Советском Союзе тогда. Играл оркестр Утесова, а потом Эдди Игнатьевича Рознера, был джаз-оркестр такой. И фактически Рознер виноват этой песне, он как услышал, говорит, вот эту песню будешь петь, еще одну русскую, одну болгарскую. Но она эта песня всегда шла на ура, всегда мне приходилось петь 2 раза.
Но она действительно великолепна, совершенно великолепная песня. Мы обязательно ее послушаем, друзья. Я напоминаю, что у нас в эфире сегодня с нами Бедрос Киркоров, человек, который... Бедрос Филиппович, вам же, насколько я понимаю, в следующем году исполнится 90 лет, да?
Июнь месяц, готовим хороший концерт, дай Бог здоровья. Буду петь только я. Никаких звезд в эстраде не будут, которые мне помогают.
Так.
Обыкновенно таких юбилейных вечера, поздравления нет. Буду петь только я. потому что это будет сниматься документальное кино, документальное телевидение. Я буду петь. И хочу сказать, что не только петь и рассказывать, где я побывал и как я пел, в каких объектах, потому что я первый в Советском Союзе начал выступать под минусовки.
Mm-hmm.
У меня оркестр не был, я пел под минусовки. И это дало большое преимущество. У меня 4:30 утра бывало концерт. Для кого думаете?
Для кого же в 4:30 утра концерт? Так.
Ну, концерт для доярок.
Для доярок! Боже мой, с ума сойти.
Да, в красном уголке я ставил свою колонку, пел, понимаете ли, и мне большое удовольствие доставляло, как я видел этих белых халатах молоденькие девочки, доярки слушали меня. И то всего полчаса. Иначе говорят, все, коровы будут мычать, надо доить их.
Ну, молоком, свежим молочком-то угощали доярки вас?
А, угощали, и какой сметана. Первый раз я в жизни попробовал оксфордский сыр. Знаете, он без плесенева. Я думал, что это испорченный сыр дали мне. Это в гостинице мне администратор говорит, гостиница говорит, это самый вкусный сыр, говорит, у нас старые русы готовят под Новгородской областью.
Да, да, да. Да.
Вот такие ситуации.
Ну, а доярки все-таки такие девушки настырные. Вы как от поклонниц как вообще отбивались?
Нет, вы знаете ли, я не был привязан иметь поклонницы, но я мне очень приятно было, что для меня на мой концерт ходили пожилые люди. И молодежь тоже ходила, потому что у меня были и молодежные песни, как видите, там болгарская песня есть такая. «Лёг-лёг, лили-лёг», если вы её пустите. Это болгарская такая старинная болгарская народная mm-hmm. песня. Но она очень такая подвижная, очень такая мелодичная. Я, хотя русские не знали болгарский язык, но всегда очень буйно аплодировали на эту песню, когда я пел это.
Мы обязательно, но да, постараемся включить.
Но я, конечно, объяснял, о чём поётся, несколько нотаций делал, о чём mm-hmm. поётся в этой песне. И это по-другому уже восприятие было у зрителей.
Мы обязательно найдем сейчас эту песню в списке песен присланных и поставим ее. Хорошо, друзья, напоминаю, Бедрос Филиппович Киркоров у нас сегодня в гостях в нашем звездном городке. Между прочим, народный артист Российской Федерации, да, народный артист России. И скажите, а в Болгарии какое у вас звание? Есть какое-то звание, вот подобное звание есть, как народный артист, например?
Обидно, у нас было звание когда-то, у меня оперная певица, сестра, она пела майамскую оперу в Майами, когда Филипп был там, mm-hmm. и работала в майамской опере, и она оперная певица была, она была заслуженная артистка болгарского оперного театра, спектакля «Аида» получила, когда популярный наш бас Николай Геуров, его жена Мирелла Фрейми, итальянка, заболела, не могла петь в опере партии, тогда Мари, моя сестра, выучила эту партию, и она была тогда в Варненской опере, ее пригласили от Варна петь в Софии с Геуровым. И она спела, и тогда после концерта на другой день объявили ее народной, заслуженной артисткой Болгарии. Но у нас сейчас в Болгарии нет звания.
Нет звания.
Но я хочу сказать, что я с 62-го года приехал в Москву, мне было 33 года, поступил в театральный институт мускомедии в классу легендарного Бориса Александровича Покровского. Он и бывал и в Нью-Йорке, и Ковенгарден, он ставил спектакли «Князь Игорь», «Иван Сусанин» ставил, еще другие спектакли. Это был гениальный режиссер, который многое я получил от него, и он меня принял сразу второй курс ГИТИСа.
Сразу
я
на второй курс.
Уже 4 года.
Ну, я знаю, Бедрос Филиппович, я знаю, что не сразу сложилась ваша музыкальная карьера, потому что ваши родители, в частности, ваша мама, настаивала на том, чтобы вы, как и дедушка, стали сапожником, да?
А я и был сапожником.
Вы и были сапожником.
Я был сапожником, я был хороший моделером. Я очень выдумывал очень красивые модели обуви. Я рисовал очень хорошо. И когда меня приняли в оперном театре, Я и без ноты, я ноты по сей день не знаю. Я учил всю партию Альфреда на итальянском языке, Травиата. И должен был петь уже премьера. Меня забрали в армию на 3 года на границе. Я служил на границе югославской. После этого судьба так распределила, что я пел очень много русским туристам по домам отдыха, которые приезжали в Варну отдыхать. Так я познакомился с Арамилишем Хачатуряном, Арно Бабаджаняном. Они сделали предложение, чтобы я ехал, получал музыкальное образование. Но когда приехал в Москву, уже остался в Москве.
Ну, конечно, конечно, потому что вся жизнь тогда, так сказать, на постсоветском пространстве,
да,
проходила в Москве.
Ну да, и тем более такой выгодный, да, режиссер.
Конечно.
Известный режиссер и Николай Геуров, который наш бас закончил Ленинградскую консерваторию тогда, мне когда направлял сюда, говорит, Бедрос обязательно, говорит, узнай, где Борис Александрович Покровский, иди, говорит, стажер Большого театра. Мне даже хотели поменять направление, но не получилось, меня привели ГИТИС в классе Покровского, он послушал меня и сразу говорит, я принимаю у себя мой курс. А он вел уже 2-й курс.
Кстати, вот вы сказали сейчас ударение Бедрос на «е» ударение, то есть правильно говорить не Бедрос, а Бедрос, я правильно понимаю, да?
Нет, правильно Бедрос.
А, правильно Бедрос.
Бедро. Да, ага. Бедро, я всегда говорю Бедро, ваше Бедро, и поставьте Бедрос.
Понятно, хорошо. Я даже знаю, что когда вы служили, я все время возвращаюсь еще назад, потому что очень интересно. Дело в том, что Бедрос Киркоров родился в 3-м болгарском царстве. Представляете, какое-то сказочное совершенно название, знаете, как 30-м царстве, государстве, 3-е болгарское царство. И вот когда вы служили на границе с Югославии, я знаю, что ваша матушка писала письма, забрасывала письмами, значит, армейских чинов, чтобы вас перевели...
Не армейских чинов, у нас был ансамбль, как Александровский ансамбль,
да, да, да.
Кстати, военный ансамбль.
Ага, ага.
Но этот ансамбль, они занимались только строительством. И имели свой ансамбль, как Александровский ансамбль. А дирижер там был армянином, Киркоров.
Так.
Мама бомбила его с письмами, потому что он был из города Добрича.
Так.
А Добрича от Варны на 30 километров. И знала его маму. Она с мамой познакомилась, и потом, моего сына берите, берите. Но все равно, я ровно 36 месяцев служил, но от этих 36 месяцев только 30. 6 месяцев меня все-таки успели откомандировать военный ансамбль трудовых войск. И закончил службу там.
Да, но сначала, то есть, насколько я понимаю, мама писала, что заберите сына с границы, там ветрено,
да,
он,
да,
простудится.
Она бомбила, заберите сына, он в оперном театре поет, чего он на границе будет, потеряет голос. А знаете, я очень доволен, что служил на границе, потому угу. что я был очень такой больнявый, всегда, каждый месяц почти горло болело, простуда в таком. А там на границе мы друг друга зимой стерли снегом. И закалка получили такая, что потом пу-пу-пу, можно сказать, за ушку надо дергать. Я в своей жизни ни одного концерта не помню, чтобы я отменил по болезни.
Ух ты, ничего себе. То есть вот такая вот с границы закалка пошла.
Да, закалка пошла очень сильная. Я очень доволен.
Потрясающе.
Я очень доволен о своей службе. Много научился. Граница – это разведка. Нас
класс.
Специально готовили. Я принимал 105 знаков в минуту.
Ух ты!
Морзе.
Шустро, шустро. Скажите, пожалуйста, Бедрос Филиппович, вот вам скоро 90, не каждому дано, надо сказать, прожить такую долгую, успешную, насыщенную, интересную жизнь. Что было самой большой удачей в вашей жизни?
Самой большой удачей была работа с оркестром Утесова.
Так.
Да, это первый я в Советском Союзе начал петь под минусовки. Mm-hmm. Это дало большое преимущество мне. Я не только доярок выступал, я выступал в Северо-Муйском туннеле Байкало-Амурской магистрали. Я выступал в заводских цехах, швейных фабриках, на швейную машинку ставил свою колонку, магнитофон, микрофон, и 220 вольт давали.
Где,
все.
Где было сложнее всего?
Без ничего.
Где сложнее всего было выступать?
Это да. И это, эта программа сделал Утесов. Она называлась «Перелистывая страниц. От сердца к сердцу». И она и по сей день у меня в программе осталась. Песни менялись, но название программы, как Утесов мне поставил, так и оставалось. Я перед каждой песней должен был рассказать, например, Алеша, как она написана, почему она написана, почему на болгарской земле не погиб ни один советский солдат, а стоит памятник Алеше.
Интересно.
Интересно.
А где было тяжелее, вот сложнее всего? Вот где была самая сложная публика, перед которой вам приходилось выступать?
Вы понимаете, я не могу сказать, сложной публики у меня не было. У меня везде принимали очень хорошо. Потому что сперва я разнообразил свой репертуар не только со эстрадной песней, народные песни, старинные романсы. Я пел на турецком языке, я пел на армянском языке, я пел на болгарском языке. И это давало большое преимущество мне. И в первую очередь давало преимущество, что у меня были очень хорошие фонограммы оркестра Юрьевича Силантьева со Союзного радио и телевидения. Все фонограммы оттуда. Большой эстрадно-симфонический оркестр. Великолепные музыканты. Из них один трубач, который уже, по-моему, живет в Соединенных Штатах. Он очень хороший трубач был, который все сольные партии играл он на трубе. Великолепный трубач.
А вот такой, может быть, немножко неожиданный вопрос. Вы прожили довольно большую часть своей жизни в Советском Союзе и немалую часть жизни уже в России, да, в современной России после 91 года. А где вы чувствовали себя комфортнее как артист? В СССР или уже в современной России?
Вы понимаете ли, в СССР я чувствовал современно очень хорошо себя почувствовал. Потому что одно, что народ был всегда, я не могу сказать, что всегда на ура проходил, но бывали народ, который не понимал. Примерно я перед песней говорил, почему вы сегодня распилили 9 комбайнов и сдали на металлолом? Я откуда это понимал и зачем надо было это говорить? Это Утесов меня научил так. Сегодня, говорит, утром в газете, а завтра, говорит, уже телевидение все гремит. И я, они удивлялись. Меня задавали, что пришли к вам политэкономию читать или будете петь. Я говорю, и это одновременно буду делать. Ну почему? И потом на чаепитие мне расшифровали, что комбайны были по плану посланы, что там не годилось на эту землю такие комбайны. Их уже разжавели они, уже зачем терять? Пришел новый директор, хозяин этой станции тракторной, все распилил. А меня вел шофер его. И он так грустный, грустный. Я всегда задавал шоферу вопрос, узнавал, как там жизнь у них. Всегда меня интересовало это. И когда он сказал мне это, как не быть грустным, сегодня распилили такие хорошенькие, новенькие комбайники на металлолом. Я ляпнул это на концерте. А оказался директор там.
Кошмар.
Говорит, ну, что, пришли только политэкономию читать? Или я говорю, нет, давайте сейчас, потом на чаепитие, говорит, я поясню, почему. И он мне объяснил.
Ой, да, это, конечно.
Это все Утесов. Я благодарен ему очень. Знаете ли, это как мой творческий отец. Это я никогда не забуду. Жалко. Вот 21 марта всегда у него день рождения. С года на год. Вот позапрошлом году уже никто не идет на его, где он в доме жил, чтобы положить цветы. А я всегда каждый год 21 марта. И потом я хочу сказать, что Утесов был не только хороший артист, хотя у него брезгливый такой, он всегда говорил, у меня противный голос, но я пою отсюда и показывал левую сторону. Хочет сказать, от сердца.
Друзья мои, я напомню, что с нами на связи сейчас из своего подмосковного дома Бедрос Филиппович Киркоров. И, конечно, Бедрос Филиппович, конечно, задают вопросы о сыне всегда. Я думаю, что ни одно интервью ваше не обходится без вопросов о Филиппе. И скажите, пожалуйста, вас не задевает, что порой Филиппу уделяется чуть ли не больше времени, чем вам вот в интервью с вами?
Нет, я, понимаете ли, я, Филипп, чему я горд, вы знаете, потому что Филипп, как и я, в мутации поступил очень поздно. Угу. 16-17 у меня тоже поступила мутация, когда меня в оперный театр приняли. Я
мутация голоса.
На 16, да, уже голос изменился. Я был хорошим лирическим тенором. А Филиппа хочу сказать, что когда он вообще никакие данные как вокалиста у него не было. Он когда пошел поступать в ГИТИС, Покровский имел ассистент Анисимов. Он был режиссером театра оперетты, а остальное время преподавал ГИТИС как заместитель Покровского. Он готовил все эти отрывки драматические, оперные отрывки, опереточные отрывки. А Покровский приходил, только ставил оценки, хорошо или изменял что-то. И он, когда пошел сдавать ГИТИС, комиссия стоит, Анисимов, говорит: мальчик, у твоего папа был голос. У вас нет голоса. Зачем вы пришли сюда, к нам? А Филипп пошел после этого, подал документы Гнесина. А в Гнесинском училище учился когда-то Сергей Захаров. Они с Филиппом были как родные братья похожи. А Ланда, который преподаватель Захарова, она сказала: я этого мальчика вытащу голос.
Угу.
И она выполнила свое обещание. Она вытащила фактически голос, потому что Филипп с 5-летнего возраста, до 3-летнего возраста, всегда таскали на гастроли. Он всегда брал свой стул, сидел за кулисы, и с начала до конца, один концерт 20-30 раз одно и то же смотрел. С любопытством и все старался.
Ну, то есть, фактически, сцена всегда была, да, его домом, да?
Да, 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 как домом была. И никогда он не жаловался. 4 часа набудили его, давай на поезд, надо ехать уже. Будились, ничего не... А, я хочу спать еще. Нет, одевался, все. Трудоспособен был, как говорится, вот сейчас видите, по 3-4 часа его программы идут. Вот 3-4 человека переодевать, чтобы он без паузы переоделся и вышел, показал свое шоу.
Нам задают слушатели вопросы. Это вопрос и от слушателя, и от одной из наших ведущих. Я попросил наших ведущих тоже задавать вопросы нашим гостям, нашим звездам. Спрашивают, какая самая любимая песня Филиппа ваша? Вот какую песню Филиппа вы больше всего любите?
«Каста Дива».
Так.
Вы помните, Филипп поет эту арию «Каста Дива»? Это женская ария.
Угу.
Когда он принес первый раз этот запись домой: папа, смотри, что я наделал. Я говорю: это ты не поешь. Это, говорю, женщина поет. Говорит: папа, это я пою, как не узнаешь. Потом я так подумался, послушал, еще раз смотрю, да, это его голос.
Ну, а вы давали ему какие-то советы? Вот он приходил к вам со советами: пап, вот как вести себя на сцене, вот как это делать,
да,
то
я
это?
Я призву вас. Дело в том, что информация Филипп имел такая сильная, больше, чем у меня. Он знал все эстрадные певцы, и американские, и немецкие, и французские шансоны. От Шарла Азнавура до Мирель Матье и тому подобное. Испанские певцы. И он все увлекался, все делал по синхронада, пускал их записи, пел и танцевал, и все было в искусстве. Я могу сказать, что Филипп фактически тот человек, я не знаю, нет в мире такого второго человека, я не знаю, Майкл Джексон, сколько его сольные концерты идут, я не был на его концерте ни одного, ни телевидения не смотрел, не видел. Но чтобы 2.5 часа или свете Madison Square Garden, когда в Нью-Йорке мы дали концерт, без перерыва хотели сделать, а там по закону обязательно надо перерыв, нельзя. И он сказал: 10 часов надо заканчивать концерт, у нас иначе вырубят свет. Он попросил, чтобы директор зала был в ложе, сидел. Специально. И тогда концерт, если ты повещаешь больше оказанного времени, надо платить штраф. то никто не останется после рабочего времени 10 часов, еще полчаса или сколько-то на работе. А директор, когда услышал его концерт, сказал, никакого штрафа не будете платить. И впервые тогда, как начал гастролировать дальше в других местах, он всегда говорил, Madison Square Garden, железный закон, а я спел, и от меня штрафа не взяли.
Друзья мои, я хочу напомнить, Бедрос Филиппович Киркоров сегодня в нашем звездном городке. Ну, мне кажется, что пора послушать музыку. Друзья, задавайте ваши вопросы. Вопросы есть, конечно, я их потихонечку задаю. Но давайте прочитаю приятный комментарий. Лили пишет: с добрым утром. Приятно очень слушать уважаемого Бедрос Филиппича. Слава богу, в здравии. Голос потрясающий, песни красивые. Желаем вам и вашей семье огромного здоровья и благополучия. И пойте на радость публике. Ну что, я предлагаю послушать ту самую песню на итальянском языке. Действительно потрясающе исполнена. Невероятно красивая песня. Называется «Посмотри, какая луна». Бедрос Филиппович, вы трубочку не вешайте. Мы сейчас вот после песни и коротенькой рекламы вернемся, потому что у нас еще много-много вопросов от слушателей, от меня и от моих коллег. Спасибо. Договорились?
Утренний час. Мне приятно, что доставляет такое удовольствие русским слушателям вашего радио.
Спасибо огромное. Слушаем песню «Посмотри, какая луна». Бедрос Киркоров.
Guarda che luna, che mare, questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare, resta solo tanto.
Звездный городок на радио Freedom FM.
Любите индюшку на День благодарения?
Люблю, безумно.
Лень готовить?
Лень.
Но хочется?
Хочется.
Тогда звоните в ресторан Цоп-Цобе, и шеф-повар приготовит вам сочную индюшку, фаршированную сухофруктами и поданную с рисом басмати и изумительным клюквенным соусом. Традиционное блюдо на любимый американский праздник от ресторана Цоп-Цобе. Ваши гости будут цокать языком от удовольствия. Доставка готовой индейки. 718-676-24-44. 718-676-24-44.
Некоторые люди думают, что если у них уже был COVID-19, это значит, что они полностью защищены. Неверно. Другие могут думать, что натуральные лекарственные средства могут их защитить. Неверно. Некоторые могут беспокоиться, что вакцины вызывают бесплодие, но это неверно. Даже здоровые люди подвержены риску заражения COVID-19 и длительных проблем со здоровьем. Сделайте прививку. Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/covidvaccine.
Срок действия лизинга вашей машины подходит к концу? Ни в коем случае не сдавайте ее. Вы можете отлично заработать. Мы продадим вашу машину с аукциона, а прибыль от продажи используем для того, чтобы максимально снизить стоимость нового лиза. Вы сэкономите тысячи долларов. Главное не совершать самую распространенную ошибку. Не сдавать машину банку. Звоните сейчас, чтобы узнать все подробности. 646-859-0909. Предложение актуально для жителей Нью-Йорка, Флориды, Нью-Джерси и других штатов. 646-859-0909. 646-859-0909.
Мы не будем тратить время, рассказывая о том, что у Local Caviar Company отличнейшая икра. Вы так это знаете. Мы просто хотим сообщить хорошую новость. При покупке половины паунда черной икры мы дарим более паунда красной. И даже бутылку шотландского виски Макбирден. А все потому, что компания Local Caviar любит вас так же, как вы любите нашу черную икру. Заказывайте 646-666-91-66. Приходите. 2890 Shell Road в Бруклине. localcaviar.com.
Извините, мы не возьмемся за ваше дело.
В этом кейсе нет денег, поймите.
Страховая компания предлагает 5000. Это максимум, что вы сможете получить.
Если вы потеряли надежду на справедливую компенсацию после травмы, адвокат Стивен Шахневич добьется финансовой справедливости. Опыт и любовь к профессии делают свое дело. За 15 лет практики выиграны сотни сложнейших кейсов, связанных с аварией, несчастным случаем или травмой на работе. Кроме денежной компенсации, адвокат Стивен Шахневич обеспечит лечение у лучших специалистов, независимо от наличия у вас страховки. Звоните адвокату Стивену Шахневичу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 347-308-7000. Стивен Шахневич. 347-308-7000.
Реклама как секс. Кому-то все завидуют, а у кого-то вообще нет. Телефон рекламной службы Freedom FM. 718-758-5050. Наш адрес не дом и не улица. Наш адрес – Звездный городок, 104.7, Freedom FM, Нью-Йорк.
Друзья, напоминаю, что с нами в эфире Бедрос Филиппович Киркоров, народный артист России. Скажите, пожалуйста, да, во-первых, давайте проверим связь. Все, на связи, я слышу, там, по-моему, даже где-то на фоне... слышу лай собаки. Бедрос Филиппович, это ваша собака?
Да.
Да, как зовут собаку?
Хари.
Хари, а порода какая?
Порода... японская порода, но точно как...
Ну, бог с ней, хорошо. А вот подсказывают, по-моему.
Японский свинец.
Ох ты ж. Скажите, пожалуйста... Вот у нас есть вопросы от моих коллег. Павел Лунеков задает вопрос. Любит ли Бедрос салат шопски?
Какой болгарин не любит шопский салат? Это самый любимый салат сперва Филиппа. Он когда приходят гости, его по его рецепту его делают. Но это, конечно, болгарская рецепта. Но он говорит, это моя рецепта. И всегда угощает сам кладет каждому, чтобы попробовал. Хотя не попробовали, есть такое, когда попробуют уже, едят этот салат Новый год. Так что это самый популярный, можно сказать, наша семейная такая традиция, угощать шопский салат.
Прекрасно.
А знаете, почему шопский? Потому что София это шопи. Ну, скажем, это рязанцы, например, да? Рязанцы. А в Софии называется шопы. Это такое сословие людей. Они дали язык как-то по-шопски, по-другому. По-алгарски, но как-то по-шопски. И это их салата выдуманная, поэтому так и называется шопская салата.
Вот как. Ну, вот
там бринза, огурцы, магданоз, масло, конечно, сливочное, такое оливковое, не оливковое, а подсолнечное масло, нерафинированное. обыкновенно кладется. Петрушка, чебрик, ну, все уже как по-разному, кто как захочет.
Вот сейчас у всех слюнки прям, мне кажется, потекли, захотелось.
И брынза, самое главное,
брынза.
На терке сверху.
Конечно, брынза. Конечно, всем на захотелось сейчас шопского салата.
Болгарская брынза, да.
Скажите, пожалуйста, Бедрос, а как вы относитесь к черной икре, например? Вы любите черную икру?
Ой, вы знаете, в детстве я болел очень сильно, можно сказать, почти туберкулез.
Ничего себе, так.
И детский санаториум, который построила царица Иоанна, времена еще царское время, этот санаториум всегда было сделано для бедных мальчиков, которые болеют белотробной туберкулез или там каверной или что-то другое. И понимаете ли, поэтому я всегда бывал в этом санаториуме и всегда могу сказать, что действительно благодаря этого санаториуму я и живу. Потому что там выпивали рыбий жир стаканами. Каждого больного это было самое первое, то, что стоял этот стаканчик маленький, не 100-граммовый, где-то 50-граммовый, наполненный рыбьим жиром. Некоторые вообще не могли пить, поэтому всегда клали еще графинчик из капусты, такая кислая капуста, в воду вот эту, которая набирается, соленую такую.
Рассол.
Рассол. Рассол, да. После рыбьего жира выпивали этот рассол, чтобы ушел запах.
Чтобы не было противно, да.
Да, да. А я, рядом со мной сидели два мальчика, которые... Я быстро выпивал свой стаканчик, ставил... Они ставили, брали пустого, ставили своего полного. Я выпивал это. Я благодаря вот рыбьего жира, я потом, когда приехал в Москву, увидел этот икра. В Елисейском магазине такие тазики были на витрине стоят. Купил себе полкило сливочное масло, белый, черный хлеб. Пошел в общежитие. Как полагается, после актерского мастерства всегда кончали где-то часов 10-11 занятий. Наелся. Утром у меня пошел такой сит. Так аллергически.
Да-да-да.
У тебя тело чесалось у меня.
Переели черные корки.
Я не отравился, а просто отвержение.
Ага, ничего себе. Ничего себе.
Да.
А мы хотели, честно говоря, у нас есть спонсор нашей программы, это компания Local Caviar Company, которая продает американскую черную икру дикого американского осетра, и мы всем нашим гостям дарим банку икры. Ну, для этого, правда, нужно приехать в Америку. Поэтому давайте так, кто первый приедет, Филипп или вы, тут же встречаем вас с банкой черной икры от Local Caviar Company. Договорились?
Это, наверное, Филипп будет. Я уже не летаю.
Я понял.
Поэтому уже Филипп, если приедет, дам телефон.
Отлично.
И тогда он любит, конечно, черную икру. И он действительно ему... Мы достаем. И когда болел он, как маленький, была проблема с язвой. Мне тогда Елисейский магазин был такой бывший фронтовик Великой Отечественной войны, директор Соколов. Его потом расстреляли за 500 тысяч недосдачи в магазине.
Ох.
Да, ему проверку делали, недосдачи. Но там не выходила ни дочка Брежнева, всегда приходила на машине, багажник открывали, и там бесплатно она брала, и он иногда жаловался. Вот, приехала, сейчас говорит, давай, я ее обслуживать буду, а потом, говорит, с тобой разберемся. И тогда Филиппу нужна была черная икра, он меня снабжал. Этот...
Ну, так что, в общем, баночка черной икры ждет Филиппа здесь, в Нью-Йорке. Local Caviar Company,
хорошо,
друзья. Напомню, localcaviar.com.
Это будет от вас.
А, конечно,
это
естественно. Конечно, конечно.
Надеюсь, не искусственно.
Не, ну что вы, конечно, настоящая дикого осетра.
Знаете ли, умеют так делать, что, извините.
Умеют, умеют, действительно. Хорошо, у меня есть еще вопросы от моих коллег. Вот, например, ведущий вечернего шоу Лёня Гельман задает вопрос вам по поводу лошадей, которых вы дарите Филиппу на день рождения. Значит, вопрос...
Не, это знаете уже, откуда это знаете?
Ну вот распространяется информация, вы понимаете, каким-то образом информация распространяется. И Леонид хочет...
А как вы считаете, почему я лошади должен дарить Филиппу еще, когда сделал первую программу «Я не Рафаэл»? Ну почему?
Не знаю, мне сложно сказать, не знаю.
Вы знаете, сколько времени шла эта программа во время трайна концерта?
Нет, не знаю, нет, не в курсе.
3 часа без перерыва.
Так.
Ну кто может работать так? Только лошадь.
Это с юмором подарок, надо сказать.
Да, и бронзовая лошадь он получил в Болгарии, когда были... Поехали туда на концерт, там тоже такие концерты делал он без перерыва. Это всегда была проблема. Буфет всегда нету. Нету как такового, потому что до концерта там, если буфет открыт, то после концерта уже никто не остановится на буфете. Поэтому только до концерта кто успел поел там или что-то, а перерыва нету.
Ну, вот интересуется, Леонид, сколько лошадей вы подарили Филиппу, и куда они все делись, эти лошади?
Ой, все они здесь.
Вот в вашем доме несколько прям, да?
Несколько лошадей, конечно, из Америки я привез очень красивые лошадки, стеклянные такие, ага. Белое стекло, настоящее хрустальное стекло, сделано 3 лошади, один за другим. Вот это еле-еле там упаковывали, чтобы не сломались, чтобы как писаное яйцо таскали, принесли сюда. Она сейчас в квартире Пугачевой. Почему-то она, когда после развода, не вернула эти лошадей.
Ей тоже понравилось. Пугачева не вернула лошадей после развода. Замечательно.
Да.
Хорошо.
Очень много лошадей у нас именно за то, что Филипп действительно работает. Ну, чего объяснять, когда вы уже знаете, 4 человека его переодевают, чтобы
быстро одел туфли,
наушники, это поставит одеть рубашку, или некоторые костюмы вообще на липушке. Знаете,
чтобы быстро, снять, раздеть, понятно, да. А скажите, вот Татьяна Родос, ведущая нашего утреннего шоу, спрашивает, ухаживали ли вы Бедрос в молодости за Аллой Пугачевой?
Нет.
Не было такого желания.
Такого сорта женщины не любил. И потом моя жена была одна из самых красивых девушек в Советском Союзе.
Ну что ж, это прекрасные слова о супруге. И последний вопрос от Галины Гольберг, от ведущей моей соведущей дневного шоу. Она спрашивает, с чего начинается ваш день? Вот вы встали, так сказать, проснулись. Что вы делаете? Первое, что вы делаете?
Гимнастику лежа на кровати.
Замечательно.
Ну да, потому что я оперирован 3-й, 4-й, 5-й позвоночник, и то ошибка врача, который расслабил мой позвоночник. Я не могу стоя ни сгибаться, ни это. А когда просыпаюсь, я еле-еле ноги двигаются. Я пока не сделаю то 45-минутную, так называемый лег.